好的。
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Российский рубль сегодня торгуется уже выше 33 рублей, так что финансовая ситуация на постсоветском пространстве все больше приближается к тем прогнозам, которые делались в начале падения национальных валют в бывших советских республиках. Можно сказать, что эта ситуация столь же сложна в России, сколь сложна и на Украине, только в украинских условиях идет еще и политическая борьба вокруг регуляторов, то само падение национальной валюты. Украинская Верховная Рада уже решила сместить в должности представителя Национального банка Украины Владимира Стельмаха. Президент Украины Виктор Ющенко с этим не соглашается и заявляет, что будет опротестовывать решение Рады, отменившего свое собственное постановление о назначении Стельмаха в Конституционном суде страны. Парламентарии, между тем, готовятся к новому заседанию и к назначению нового руководителя Национального банка, то, что может наступить двоевластие, а гривна, между тем, готовится то ли к новому скачку, то ли к новому падению. Этого никто не знает. А когда представитель Национального банка будет 2-ое, то таким образом и курсов гривны может быть несколько. Так ли это и что может произойти с украинской финансовой системой, поговорим сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» с нашими гостями, обозревателем газеты «Экономические известия» Александром Дубинским. Здрасте, Александр. Здравствуйте. И обозревателем газеты «Зеркаль недели» Юрием Сколотиным. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Ну вот первый вопрос. В принципе, возможна ли такая ситуация, когда в Украинском национальном банке возникнет двоевластие, когда будет представитель Национального банка назначенный парламентом и представитель Национального банка поддерживающий президента? И не приведет ли это к хаосу в украинской финансовой системе вообще? Александр.
Ну, теоретически у нас все возможно. Может быть и 2 представителя Нацбанка, и 3. Но все-таки по закону он должен быть 1. И Конституция предусматривает только 1. Поэтому очень вряд ли. Ну, конечно, вообще мы думаем, может быть, штурм был бы неплохо, если бы депутаты организовали штурм Национального банка. Это было бы очень красиво. Но вряд ли кто-то сможет заменить господина Стельмаха на посту главы Национального банка до того, как Юлия Владимировна уйдет в отставку с поста премьера.
Да, мне кажется, что если уж Верховная Рада хочет, очень хочет сместить председателя Национального банка, то, наверное, ей надо это делать правовым путем. Соответственно, необходимо сначала внести изменения в Конституцию, поменять, скажем, там нормы, которые, согласно которым это право президента смещать главу, вносить подання на смещение главы Национального банка, и тогда уже, если большинство будет достаточно для того, чтобы ввести такие изменения в Конституцию, тогда можно будет это сделать правовым, нормальным путем. Иначе это все, конечно, ну, напоминает то ли балаган, то ли даже не знаю, как иначе назвать все происходящее.
Нет, на самом деле такого рода конституционные изменения невозможны. У правящей коалиции нету 2/3 голосов реально. Но даже теоретически, если представить это, Александр, смотрите, если действительно там Верховная Рада добилась бы назначения нового руководителя Национального банка, даже конституционным путем, этот глава Национального банка был бы фигурой, зависимой от исполнительной власти. То есть сложилась бы ситуация, которая вообще, в принципе, невозможна в цивилизованной стране, когда банк исполняет фактически указания правительства.
Ну, а сейчас он исполняет указания президента. Просто стоит вопрос о том, от кого зависит Национальный банк сегодня. То есть в той войне, которую атомная, уже эта война перешла в ядерный статус, когда правительство бомбит укрепление президента, президент всячески делает все, чтобы правительство не выполняло бюджет, то Национальный банк сейчас является инструментом этой борьбы только президентского секретариата. И делает все для того, чтобы не допустить роста таможенных поступлений в бюджет от импортных товаров, да, с одной стороны. С другой стороны, делает все, чтобы правительство не смогло получить какое-то рефинансирование дефицита бюджета для выплаты пенсий. То есть, фактически, мы имеем точно такую же картину, только зеркальное отображение. Изменится, вряд ли что-то изменится.
Да, к сожалению, Национальный банк действительно, ну, по крайней мере, есть очень серьезные основания подозревать, что он стал инструментом политической борьбы, которая ведется, вы сами сказали, не на шутку сейчас, напоминает баррикады. Во время кризиса, когда вот ни в одной стране мира, по-моему, нет подобных прецедентов, когда на улице бушует кризис, мы имеем вообще гигантское, невиданное за все, по-моему, годы независимости падение промышленного производства в стране. А в это время идут вот эти вот баррикадные бои, и каждый день обвинения сыплются и так далее и тому подобное. Ну а что касается насчет конституционного большинства, то тут как посмотреть, если учесть количество голосов, которым Верховный Совет голосовал за, за внесение предложения президенту дать вот это подание на смещение Стельмаха, то там было в некоторых случаях, по-моему, больше 400 голосов, 407. Поэтому тут вопрос в том, как, насколько допечет и как договорятся.
Тут, да.
Самая смешная ситуация вот в этом голосовании лично для меня заключается в том, что большая часть их депутатов, которые проголосовали за отмену постановления, которым Стельмах был назначен на свой пост, являются совладельцами или акционерами банков. А мы уже не раз слышали из уст Юлии Владимировича, что у нас сейчас банковская система держится в основном за счет рефинансирования, которое дает им Национальный банк, помогает деньгами выжить. Вот мне будет интересно, получат ли эти банки теперь рефинансирование, либо после этого голосования Национальный банк просто перекроет кран, и те, кто голосовал, медленно умрут. Вот это будет очень красиво.
Эта картина, которую вы рисуете, она вообще не подразумевает устойчивость самой финансовой системы.
На самом деле она уже сегодня неустойчива. То есть с того момента, как Кабинет министров потребовал, в достойкование государственном бюджете внес требование согласовывать с ним объемы рефинансирования, которые будет выделять Национальный банк коммерческим банкам, после этого система потеряла устойчивость, потому что рефинансирование прекратилось, а денег, как вы знаете, в системе нет. Народ забирает депозиты, а если он забирает депозиты, то рано или поздно цепочка просто перерывается.
Да, Национальный банк уже рассылал письма в начале года банкам о том, что в связи с введением этой нормы он прекращает рефинансирование. Но мне кажется, страшна на самом деле, может быть, не эта норма. Возможно, в нынешних условиях согласование порядка рефинансирования в какой-то степени даже имеет смысл. Потому что то, как дискредитировал себя Национальный банк в этом процессе, скажем, руководствуясь лозунгом «деньги любят тишину», вот. Тут это не подается никаким разумным как бы оценкам, поэтому, возможно, и порядок рефинансирования именно следовало бы согласовать. Но намного более страшна другая норма, которая утверждена законом о бюджете нынешнего года. Статья 84, которой Национальный банк обязывает выкупать трехдневный срок по номинальной стоимости, предъявляемые банками облигации внутреннего долга. И вот это фактически, ну, может быть, не совсем прямое, но фактически финансирование дефицита бюджета. И в этой ситуации вот это именно самое страшное, что какими последствиями грозит Украине вот смещение сейчас. Поверьте, мне не нравится Стельмах как глава Национального банка, но это единственный человек, который, наверное, на сегодняшний день умеет говорить «нет», к сожалению. Правда, у него это плохо получается в отношении главы государства. Это вот о чем Саша говорил. Но, тем не менее, вот глава Центрального банка, первое слово, которое он должен уметь говорить, это слово «нет».
Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы». Ведет ее Виталий Портников. Наши гости сегодня обозреватели газет «Экономические известия» Александр Дубинский и «Зеркало недели» Юрий Сколотин. Тут очень важно вот что понять. Что создается такое ощущение, что очень часто ситуация в банках украинских, она становится вот таким вот отголоском той политической борьбы, которая вообще идет в верхах власти, которая никак не должна касаться финансовой системы. Вот простой пример. Это компания «Росукрэнерго», которая была центральным таким элементом российско-украинского газового кризиса. И совершенно очевидно, что с владельцем этой компании Дмитрием Фитрашем боролась не только премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, но и премьер-министр России Владимир Путин, отозвавшийся господин Фирташ без особого энтузиазма. И вот господин Фирташ купил банк «Надра». И этот банк «Надра» получил огромные деньги на рефинансирование, да, своей деятельности. И сейчас, вот, по крайней мере, по утверждению представителя Совета Национального банка Украины Петра Порошенко, у банка «Надра» нет возможности выплачивать деньги вкладчикам. И вообще он находится в таком прединфарктном состоянии. Вот тут возникает вопрос, кто его довел до этого прединфарктного состояния. Недоброжелатели в лице там госпожи Тимошенко и ее сторонников, доброжелатели в лице господина Фирташа или сам Национальный банк?
Больше всего меня удивляет в этом плане позиция Петра Алексеевича, который, являясь главой Совета Национального банка и по долгу службы своей должным ратовать за стабильность банковской системы, рассказывать о том, что какой-то банк не может чего-то выплачивать. Но это как бы стыдно. А вопрос того, кто довел банк «Надра» до прединфарктного состояния. В общем-то, если бы убрать из радиоэфира и из телеэфира вопли госпожи Тимошенко о том, что это Фирташ, который покупает валюту и, грубо говоря, перераспределяет национальное богатство в свой карман, то, в принципе, банк Надера – это один из 10 или 15 банков, которые сейчас находятся в состоянии клинической смерти. Поэтому это скорее просто как бы раскрученный бренд на волне кризиса, нежели реальная проблема.
А вот если все эти банки умрут 10-15, или что будет? Вот клиническая смерть, это понятно. А потом наступит реальная, да? А банки не могут выплачивать депозиты своих вкладчиков, так что там останутся деньги граждан. Что будет с этими деньгами вообще? И вообще с доверием к финансовой системе страны?
Вы знаете, это, наверное, тот сценарий, последствия которого даже анализировать не хочется, потому что он как бы плохо поддается дальнейшим оценкам. Что будет, если прекратится?
С эмоциональной точки зрения не хочется или вообще?
Ну, в первую очередь, наверное, с эмоциональной точки зрения. Мы говорим сегодня, что
можете работать министром финансов, потому что министр финансов обычно не любит анализировать.
Нет, ну, на самом деле ситуация очень... Почему она плохо прогнозируемая, дальнейшее развитие событий? Мы говорим о том, что государство намерено спасать не всю банковскую систему, а только 17 крупнейших банков на сегодняшний день. В том числе господин Шаповалов об этом заявил в понедельник, сказав, что вот мы уже провели аудит и будем поддерживать эти банки, в том числе вводя временную администрацию, возможно, еще какие-то меры. Ну, не знаю, пока то, как действует Национальный банк, не внушает особого оптимизма, тем не менее. Эти 17 банков – это 66% активов всей банковской системы. Соответственно, наверное, можно так предположить, что через них проходит около 66% платежей в украинской экономике. Вы представляете себе, что произойдет? Ну, на самом деле, если эти банки умрут, то фактически остановится вся экономика, остановятся все платежи, потому что остальная банковская система тоже не будет работать, потому что это крупнейшие системообразующие банки. Я думаю, что каким-то образом будут находиться какие-то рычаги, в том числе через введение временной администрации, для того, чтобы все-таки эти банки оставались на плаву, для того, чтобы они каким-то образом осуществляли все-таки платежи и прочее, прочее. Может быть, Саша что-то добавит?
Я имею в виду, что клиническая смерть – это просто невозможность выплачивать депозиты в срок. То есть фактически банки-то, они существуют как посредники, которые просто выполняют функцию перевода денег от меня, например, к Юре, или обратно, что было бы мне приятнее. Но на самом-то деле вопрос-то мы говорим о том, что банки просто не выдают сейчас, не могут выполнить свои обязательства перед клиентом. Если они не отдают свои деньги, то Национальный банк просто то, что он сделал с Укрпромбанком. Он ввел 6-месячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и просто 6 месяцев не будет выдавать Укрпромбанк деньги своим клиентам, они могут их спокойно продлевать свои депозиты. Вот в этом-то речь. То есть мы говорим о проблемах банковской системы только в том, что люди просто не смогут в определенный период времени забрать свои деньги, получить их в живом виде.
А вообще можно ли сказать, что это финансовая система как таковая, или банковская система как таковая на постсоветском пространстве? Я что имею в виду? Ведь помимо каких-то крупных банков, которые действительно могут поддерживаться государствами, которые сами поддерживают государство, это, кстати, не только украинская проблема. Потому что это и российская проблема, и казахстанская, и прочее. Существует еще огромное количество маленьких банков, которые каждый бизнесмен себе создает, у которого есть хоть какой-то там средний бизнес, для того, чтобы с помощью собственного банка уклоняться от реальной уплаты налогов, платить зарплату в конвертах своим служащим, проводить сомнительные финансовые операции. И по большому счету таких банков, вот их по Москве, по Киеву натыкано огромное количество. Вот что с этими банками будет, если говорить о том, что их владельцы, они по большому счету тоже сейчас разоряются не в смысле не как банкиры, а как владельцы какого-то своего бизнеса, не знаю, там строительного или металлургического или там какого угодно.
Вы знаете, когда речь заходит вот о небольших банках, которые у нас принято называть мелкими, нас очень часто вешают всевозможные ярлыки. Карманные, там корпоративные, еще какие-то. На самом деле нужно понимать, что в Украине существует достаточно большое число банков, которые осуществляют нормальный классический банковский бизнес. И самое интересное, что на сегодняшний день многие из этих банков остаются на плаву и осуществляют свою деятельность, практически не пользуясь поддержкой Национального банка, чего не скажешь о крупнейших системных, так называемых системообразующих банках. Самое интересное, что в небольшом банке всегда довольно легко проанализировать баланс, всегда легко увидеть структуру его операций, и если есть какие-то законодательные претензии по этому поводу, то или претензии регулятора по этому поводу, то всегда эти операции можно ограничить, и такие банки, скажем, лишить каких-то видов лицензий и тому подобное. То есть Но, с одной стороны, те банки, которые действуют так безнаказанно, существуют, и это позволяет вешать ярлыки на всю банковскую систему. Мне понравилось высказывание одного банкира, который сказал, что вы знаете, нам не нужны вот такие громоздкие большие банки, которые построены на самом деле как куча нагроможденных, один, как, знаете, как небоскреб, который построен из отдельных домиков, но которые не связаны монолитно-каркасной какой-то специальной конструкцией. То есть эти банки, вот, которые в 100 этажей, наши крупные системообразующие, они первые, как показала практика, они первые побежали за помощью национальной банка, они первыми сейчас умирают, в отличие от небольших, так называемых мелких банков. А может быть, вот в Украине как раз и нужны для малого и среднего бизнеса, о котором мы так много говорим, вот именно и нужны небольшие такие вот банки, которые, как оказывается, и лучше капитализированы, и лучше держатся на плаву. Вот, может, Саша что-то по этому поводу добавит. Поэтому я не уверен, что нужно спасать именно крупнейшие банки на сегодня.
Да, мне кажется, что мы должны все-таки говорить не о том, кого сейчас нужно спасать, а о том, что нам нужно нормальное, стабильное взаимоотношение между финансовой властью в лице Национального банка, исполнительной властью в лице Кабинета министров и президента. Потому что если бы не было этого противостояния и попыток одного лагеря сжечь другой дотла, тогда у нас не было бы этих проблем. То есть, собственно, мы что имеем на сегодня? То есть, почему, вот глядя на ситуацию, сложившуюся в финансовой системе, почему мы имеем вот девальвацию гривны до 10, которая доходила, сейчас колеблется около 8? Потому что 60% бюджета наполняется за счет таможни.
Наполнялось,
действительно, да. Но, то есть, да, можно говорить о том, что это абсолютно безграмотная политика Кабинета министров, но, во всяком случае, система была выстроена так. Девальвировав курс сверх меры до 8, хотя, да, первоначально президент говорил о том, что и 5,79, и 6,5 максимум будет достаточно. Девальвировав сверх меры национальную валюту, Национальный банк сделал невозможным получение в бюджет денег от таможенных поступлений. Мы должны говорить о том, что вот это противостояние, которое приводит к полному краху финансовой системы и социальной системы, его нужно в первую очередь искоренять. И только после этого мы будем говорить о том, кого нужно поддерживать, кого не нужно.
Вы считаете, что вот девальвация, она чистая и совершенно искусственная? Это
скажем так, я бы сказал, что она на 50% искусственна.
Но смотрите, в России нет никакого противостояния политических лагерей, и там бюджет наполняется не за счет таможни, а противоположным образом, можно сказать, да, за счет поставок энергоносителей за рубеж, то есть там все-таки превалируют экспортеры в экономике, а не доходы от импортеров, да? Правильно? Ну, да? Но я просто имею в виду, но национальная валюта все равно девальвируется, причем серьезным образом.
Ну, во-первых, мне кажется, не такими быстрыми темпами, как у нас.
Это происходит. Ну, это и благодаря золотовалютным запасам,
да,
если бы их не
было. Там был нюанс, у них был очень развит, ну, как бы намного более развитый финансовый рынок и фондовый рынок. И то, что произошло у них, это отток капитала. У нас этого произойти не могло, потому что у нас того капитала фактически не было, быстрого, который мог уйти.
Нужно понимать, что по своей сути экономика России и Украины пока не слишком сильно отличаются. То есть речь идет о чем? Как у России есть одна основная статья сырьевого экспорта, это энергоносители, так в Украине металл. И основные проблемы на самом деле начались после того, как эти статьи стали невостребованы, ну, недостаточно востребованы на мировом рынке.
Значит, дело не в таможне все-таки оказывается.
Здесь, знаете, этот процесс усугубляет друг друга. То есть наша зависимость от одной фактически экспортной отрасли, она об этом много раз предупреждали эксперты наши местные, иностранные и так дальше. Было понятно, что рано или поздно это плохо закончится. Тем не менее, она как была, наша страна вот голландской болезнью как болела, так и болеет. Вот. Точно так же у России, на самом деле. По сути, как только нефть упала до определенного предела, сразу ситуация ухудшилась настолько, что вот эти процессы стали очевидны и понятны. Нефть, может быть, дольше оставалась более, скажем, востребованным товаром, чем металл, но, тем не менее, как бы суть проблем одинакова, и понятно, что без структурной перестройки этих двух экономик они вряд ли, ну, если завтра тенденции на мировых рынках благоприятные для этого возобновятся, мы опять будем, может быть, жить лучше. Но, может быть, есть смысл вспомнить, когда мы говорим о России, все-таки опыт из Советского Союза, который хорошо жил и существовал до тех пор, пока нефть была дорогая на мировых рынках.
Ну, хорошо, потом... жил, тоже себе сказать. Но, знаете, Александр, почему я вообще потребовал этого разъяснения сам для себя? Потому что вот то, что вы говорите, говорят многие украинские политики, которые убеждают, что все дело в этом как бы противостоянии, в том, что Национальный банк обслуживает одну сторону, не обслуживает как бы другую, или наоборот может. А как только противостояние завершится, есть такая иллюзия, Да, и они это говорят. Вот, противостояние завершится, будет сильная консолидированная власть, президент и премьер в одной лодке, оппозиция вообще...
Тут... Подводной.
Да, совершенно верно, в подводной, да. И тогда все станет хорошо. И у населения может быть такая иллюзия, но ему придется удивиться, что убедиться в том, что консолидация к власти может происходить на фоне ухудшающегося экономического положения. Вот что важно понять, наверное.
Она-то может происходить на фоне ухудшающегося положения, но все-таки темпы этого ухудшения были бы не такими катастрофическими, как сейчас.
Ну вот тут есть как бы политический и экономический аспект проблемы.
То есть это,
да,
просто наложившиеся два тренда, которые затолкнули нас в эту...
Вы знаете, что какой есть в этом еще очень немаловажный аспект, который, когда мы говорим о необходимости поддерживать какие-то банки, поддерживать экономику и так далее, мы заранее обречены на то, наверное, в Украине, что деньги, о которых идет речь, которые по определению будут иметь эмиссионную природу, нет, на сегодняшний день у нас других источников наполнения бюджета, защищенные статьи только, по идее, съедят все доходы в следующем году. Пинзаник сам писал об этом в письме кабинету министров. Если речь идет об эмиссионных деньгах, мы будем платить за них инфляционный налог. А как они будут ли они эффективно расходованы? Я считаю, что шансов на это нет. Поэтому, наверное, важно не то, думать не о том, как потратить вот какие-то миллиарды, которые там заложены, 50, 60, на поддержку банков и так дальше. Наверное, надо думать о том, как рыночные условия создать такими, чтобы могли выжить наиболее жизнеспособные рыночные структуры, в том числе и среди банков. И я, кстати, не уверен, что такими структурами в конечном итоге окажутся крупнейшие банки, о которых на сегодняшний день идет речь.
Но тогда нужно вообще понять, что способно выживать с точки зрения экономики, если в ее реальном секторе то, что может пережить кризис. Вот это важный момент, да, который... Потому что иначе непонятно, зачем банкам все это финансировать. Зачем, то есть государство может помогать банкам, банки финансируют некие предприятия, некий реальный сектор, который производит продукцию, которую все равно невозможно продать, да, и тогда это такой заколдованный круг. Впрочем, мы об этом поговорим во второй части нашей программы с нашими гостями, обозревателями газет «Экономические известия» Александром Дубинским и «Зеркало недели» Юрием Сколотиным. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода», буквально через пару минут. Мне осталось только вот сейчас вам напомнить, что сегодня в 19:07 в программе «Время гостей» Виктор Джезнуков будет беседовать об экономическом кризисе и политической ситуации в России с экономистом, политиком, бывшим заместителем председателя Счетной палаты Российской Федерации Юрием Бондаревым.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест основателя и бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Его обвиняют в организации похищения бывшего сотрудника компании и вымогательстве. В швейцарском Давосе сегодня открывается традиционный Всемирный экономический форум. Главная тема форума, который откроет выступление премьер-министра России Владимира Путина, — мировой экономический кризис. Власти Грузии предложили послу Швейцарии встретиться с российским военнослужащим, который, как утверждается, попросил в Тбилиси политического убежища. В Чечне на военной базе в Ханкале военнослужащий ранил 3 сослуживцев. Сообщается, что после этого стрелявший был блокирован. После переговоров сдал оружие, его задержали. 16-м патриархом московским и всея Руси избран 62-летний митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. За него проголосовали более половины участников поместного собора Русской Православной Церкви, проходящего в храме Христа Спасителя. Госдума России утвердила новый порядок формирования Совета Федерации. Палата представителей Конгресса США проведет сегодня голосование по плану стимулирования экономики страны стоимостью $825 миллиардов, предложенному президентом Бараком Обамой. Ожидается, что документ будет поддержан демократическим большинством Нижней палаты. Австрийская полиция арестовала 6 подозреваемых в причастности к убийству беженца из России Умара Исраилова, выдвигавшего обвинения в применении пыток против президента Чечни Рамзана Кадырова. В американском городе Лос-Анджелес человек, потерявший работу, убил жену, 5 детей и покончил с собой. Мэр Лос-Анджелеса заявил, что подобные истории становятся все более распространенными, и призвал людей, потерявших работу, обращаться за помощью к властям.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости в Киевском бюро «Радио Свобода». Обозреватель газеты «Экономические известия» Александр Дубинский и «Зеркало недели» Юрий Сколотин. Напомню, что мы обсуждаем ту финансовую ситуацию, которая сложилась на Украине на фоне попыток парламентского большинства отправить в отставку представителя Национального банка Украины Владимира Стельмаха. Господин Стельмах поддерживается президентом Украины Виктором Ющенко, является одним из его ближайших соратников, и президент уже заявил, что он обратится в Конституционный суд с разъяснением относительно права депутатов отправлять в отставку представителя Национального банка без согласования с главой государства. Между тем, депутаты готовят новую внеочередную сессию Верховной Рады для того, чтобы назначить нового представителя Национального банка Украины. По украинской конституции его кандидатура должна быть внесена президентом страны. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный звонок для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте вопросы гостям, а мы продолжим, собственно, дискуссию. Хотя мы, конечно, уже несколько от ситуации, так сказать, на микроуровне представителя Национального банка ушли к ситуации на макроуровне украинской экономики. Тем не менее, очень важно вообще понять, насколько правы те, кто считает, что изначально Национальный банк допустил вот целый ряд ошибок не тогда, когда он стал девальвировать национальную валюту, а тогда, когда он стал ее револьвировать, когда курс гривны летом, по-моему, да, дошел до 4,5 гривен за американский доллар, хотя перед этим был где-то 5,5. И, по мнению наблюдателей, все это делалось по согласованию с правительством Юлии Тимошенко, нуждавшейся в такого рода действиях для того, чтобы сохранить возможность социальных выплат электорату, до сих пор поддерживающемуся главу правительства. Но возникает вопрос, почему Национальный банк, который, как вы говорили, Александр, находится в столь тесных отношениях с президентом, фактически содействовал такой социальной политике правительства, которая неминуемо должна была привести к экономической катастрофе?
Ну, тут, мне кажется, ситуация следующая. Национальный банк, кроме того, что он являлся агентом правительства в революции гривны, господин Стельмах, он всегда придерживался, это его идея фикс, можно сказать, он всегда придерживался мысли о том, что гривна должна стоить, доллар должен стоить 2 гривны. И это декларируемая его позиция, которую он все время вел. И это была первая революция 2004 года, основанная на этих постулатах. И тогда президент давал указание провести революцию гривны. А вторая революция, мне кажется, была сделана точно из таких же, исходя мыслей, собственно.
Мне кажется, наверное, имеет право быть услышана и официальная версия Национального банка, которая вот была буквально на днях опубликована на сей счет. Кстати говоря, несмотря ни на что, вот какие-то вот эти события вокруг Национального банка, они возымели положительное действие. Национальный банк начал наконец-то публиковать какие-то аналитические заметки на своем сайте, причем они сопровождаются такими флеш-огоньками, там можно увидеть новинки и так дальше, почитать аналитику. Так вот, там буквально вчера, после выступления господина Шаповалова в Верховной Раде, это исполняющий обязанности в отсутствии Стельмаха, главы Национального банка сейчас, так вот, там была там такая мотивация, что одной из главных причин для револьвации была как бы необходимость начать вот отойти от фиксации курса и начать более гибкую валютную политику, курсообразующую, да, в тот период, когда в стране именно шли революционные тенденции. Почему? Потому что с психологической точки зрения для населения это воспринимается проще, когда национальная валюта становится более сильной, более мощной и так далее. Ну, с другой стороны, здесь не совсем понятно, почему тогда вот это вот либерализация, так называемая, она вылилась в существование двух разных валютных курсов, когда официальный курс достаточно сильно, он оказался револьвированным и фактически застыло 5, а в это время рыночный курс находился где-то на 20-30 копеек, отличался довольно сильно, и вот тогда уже начала вноситься сумятица в ряды не только банкиров, но и населения, потому что было совсем непонятно, что же все-таки с валютным курсом происходит. Поэтому вот здесь вот ключевая ошибка в том, что Национальный банк не смог объяснить и сам, наверное, разобраться в том, какую же валютную политику он реализует. Потому что вот было вроде желание уйти от фиксации, что-то менять, да, Но, тем не менее, как бы ни общество, ни сам Национальный банк, наверное, не поняли, а что же они добиваются.
Ну, можно еще добавить сюда такой нюанс. Все-таки обвинение в том, что Национальный банк действовал постоянно с каким-то спекулятивным замыслом, нельзя тоже отбрасывать, потому что если мы возьмем револьвацию, о которой говорит Юрий, когда официальный курс был 4,85, если память не изменяет, 4,85. А межбанковский 4,57, 4,61, вот тогда почему стоял официальный курс? Потому что для многих банков револьвация стала серьезным убытком. Не будем углубляться в понятие валютных позиций, но из всех крупнейших банков у них были колоссальные убытки из-за этой револьвации, потому что по бухгалтерскому отчету они оценивают доллары на своем балансе по официальному курсу, а бот оперирует по межбанковскому. Так вот, когда была проведена револьвация, только два банка из групп первой и второй, крупные и крупнейшие, остались в прибыли, очень неплохой прибыли, а все остальные понесли громадные убытки, которые, собственно, были равны прибыли с какими-то more or less дельтой этих двух банков, которые выдержали. Обратная ситуация происходила, когда мы наблюдали первые шаги по девальвации гривны. Точно так же, и, кстати, Национальный банк, когда проводил ту револьвацию, он говорил о том, что это обучающий шаг для населения, о том, что курс может двигаться в разные стороны. Но никто же не предполагал, что он может двигаться так сильно и в другую сторону действительно. И просто когда он начал делать обратные шаги по девальвации гривны, тогда вот эти вот два лагеря, тех, кто понес убытки, и тех, кто заработал на этом сверхприбыли, они не поменялись местами, они, в принципе, те же люди остались в прибылях, да, но при этом объемы этих прибылей просто колоссально увеличились. То есть это было первое подготовительное движение, а вот это была настоящая спекуляция.
Ну, когда Саша говорил о колоссальных убытках банков во время револьвации, то, наверное, их сложно назвать колоссальными, если сравнить с нынешними.
Да, то есть это был.
Они были ощутимыми, но колоссальными их еще тогда назвать нельзя.
Послушаем звонок. Здравствуйте, Олеся. Олеся из
Москвы. Алло?
Да, говорите.
Вы, когда меня будете плохо слышать, давайте мне знать. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
И пусть здравствуют ваши гости.
Спасибо.
Я тоже о банке. Но немножко с лирическим отступлением. Мой дед Петр Андреевич воевал вместе с царем там в Галиции. Ну не в Галиции, а в Карпатах, там вот на рубеже Чернобыльской и Хмельницкой областей.
В Карпатах нет Чернобыльской области.
Это Первую мировую.
Но все равно там, понимаете, даже Первую мировую войну в Карпатах, там не было Карпат. География не меняется.
Но там в Галиции.
Ну хорошо, Олеся, будьте кратки, пожалуйста. Будьте кратки. Скажите.
Ему пенсии не дали. Он умер в 54-м году. Отец Василий Петрович тоже воевал с немцем. Вернулся с Корненбурга. Корненбург, это без легкого, инвалид войны первой группы. И вот он все-таки мне насобирал, как старость лет, каких-то 4000 положил там в деревню, в Черниговской области. И вот, представляете, приехал еще в Москву, и внучке своей, дочке моей, в 88-м году положил тоже 1000.
Да,
вот
все пропало, да, я понимаю.
Да, ну да. И эти деньги перевели в Любич, вот в столицу киевских князей. И что теперь какое считать, что эти деньги 5000, в Москве не пропали. Дочка пошла вот на исполнение 16 лет, и ей 200 рублей всего.
Алис, спасибо, я понял вашу идею. На самом деле, просто слушательница хотела, тут мы не оставим географию. Ну, в конце концов, у нас не географическая программа, потому что иначе мы вообще вынуждены будем ее всю пересмотреть, я имею в виду географию куда-то. И папа согласится, что мы в Карпатах находимся сейчас. Но суть в том, что...
Спасибо, в Чернобыле.
Действительно, вот для поколения людей, которые, допустим, там прожили на постсоветском пространстве там, в течение там, 80 лет, у них все время происходит одно и то же. Они все время теряют сбережения. И, кстати говоря, при этом все время тащат их в банки. Вот это тоже удивительная вещь. То есть, они столько раз несли свои сбережения в Сбербанк Советского Союза и столько раз их там теряли, что казалось, что хотя бы они уже научены горьким опытом. Но вот это тоже такой феномен, который интересно, да, понять, что люди совершенно не могут научиться тому, что они, вот их банковская система подводит, оставляет нищими, и они опять несут деньги ровно в это же место.
Знаете, Виталий, на это цинично отвечают банкиры следующее, что память инвестора и вкладчика банка очень коротко. И в течение 3 лет люди обычно забывают все те проблемы, которые произошли с ними там, в период кризиса. А деньги, они ведь обесцениваются под воздействием инфляции. Под матрасом держать их небезопасно. А так хоть какие-то, но проценты. Но с риском, но проценты. И поэтому они их несут банки.
Альтернатив, к сожалению, еще тоже. Ведь особенно ни в Советском Союзе, ни в нашей стране.
А кризис показал их, что их нет теперь и во всем мире, да. Этих альтернатив.
Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. У меня к вам вот такой вопрос. Вот я смотрю на Украину, да? Я себе даже не могу представить, как Украина в современных условиях может чего-то, что-либо заработать. Сельское хозяйство, например, вот Европа, она стремится, там платят деньги только за то, чтобы вы ничего не сажали и не сеяли. Сахар только перестали брать, так нишу тут же заняли и бразильцы, и кто только все сахар волокут и волокут в Россию. То есть получается, что Украина оказалась, как в том сказке пушкинской, у разбитого корыта. Денег нет, финансов нет, так, платить нечем, только спекулировать газом российским или еще быть перевалочным пунктом. Но Россия на это не согласна. Россия сказала, нет, мы не нуждаемся ни в каких мостах. Мы будем транзитировать на общих европейских основаниях.
Представляете, какой ужас, да, вот это Содружество независимых государств, 12 разбитых корыт.
Да.
И 12 вот несчастных старух. Вот что ужасно. Но нам-то с вами стирать белье в этих разбитых корытах, понимаете?
Но нам-то с вами стирать
белье. Вот.
Вам стирать, а нам жить. Решать вопрос.
Не, ну вот то, точно такое же разбитое корыто, и точно так же проливается вода.
Нет, Владимир. Украина должна быть в союзе с Россией и крепко двигаться.
Это был тот ответ, который вы ожидали от гостей. Но все-таки я думаю, что они могут вам дать какой-то самостоятельный ответ относительно того, что продавать Украине вообще, и как ей выбираться из разбитого корыта.
Ну, мы на самом деле уже затрагивали этот вопрос. Если вы тешите себя иллюзией, что в России... Ну, на самом деле, да, энергоноситель один из самых востребованных товаров на мировых рынках. Но если вы тешите себя иллюзиями, что кроме этого еще есть что-то продавать, то вы, наверное, ошибаетесь. Поэтому будут нужны энергоносители, будет нужен металл. А вообще Украина на самом деле... Украина... Ее экономика уже несколько лет как не зарабатывала ни копейки на российском газе. На этом в основном зарабатывали посредники.
К сожалению, это так. Поэтому все мы сидим, это даже не 12 разбитых корыт, а одно большое корыто, в котором сидят все эти развивающиеся экономики, которые в результате кризиса оказались невостребованы на рынках, которые обладают технологиями. То есть, если говорить о развивающихся экономиках, то это всегда сырье. А развитые экономики, те, о которых вы говорите, Запад и европейские, это экономики, которые обладают просто технологиями. Да? И когда необходимо сырье, востребованы развивающиеся экономики. Когда сырье не востребовано, не востребована ни Россия, ни Украина, к сожалению.
Ну вот тут возникает вопрос очень важный, будут ли эти страны, по большому счету, востребованы после того, как кризис начнет преодолеваться высокотехнологичными государствами, потому что может оказаться, что пройдет уже достаточное время. То есть понятно, что нефть, газ и металл будут нужны, да, спустя энное количество лет. Не знаем, сколько их будет. Но удастся ли дожить до этого, знаете, жить в эту пору прекрасно, уже не придется ни мне, ни радиослушателю Владимиру.
Просто самое смешное это в том, вот если мы посмотрим там на те же инвестиции Уоррена Баффета или Сороса, они-то сейчас вкладывают деньги в нефтеперерабатывающие компании. Высокотехнологичные нефтеперерабатывающие компании. Возможно, с идеей о том, что после этого кризиса произойдет определенная техническая революция в той же сфере энергоносителей. И, возможно, после этой революции те классические энергоносители, их востребованность в мировой экономике будет снижаться. Вот, скорее, вопрос нужно ставить так, что и Россия, и Украина сможет противопоставить этой тенденции на мировом рынке. То есть, что мы будем производить и что сейчас мы будем делать, если такой вызов будет поставлен. Это, наверное, главный вопрос.
Вот Владимир Путин должен будет об этом рассказать в Давосе. Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Алло.
Да, говорите. Алло. Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что у нас то же самое было. И в 2004 году доллар стоил 32 рубля, к восьмому году, к середине восьмого года дошел до 23, а сейчас опять 33 рубля. Значит, то же самое происходит. Но я хочу сказать, у нас в связи с нефтью, с газом идет как бы газ, мы торгуем, и нефть на продовольствие, в обмен на продовольствие. У нас совсем не развивается, у вас хотя бы еда есть, а у нас нету этого. Но я хочу сказать, что все равно вот гривна, значит, вот к концу года она доходила 2 рубля, ну, российских рубля, 96 копеек за 1 гривну давали. Сейчас нужно за гривну дать, я смотрел вчера, 4 рубля 20 копеек. Гривна начала расти и уверенно растет.
Нет-нет-нет, это вы, нет-нет-нет, это что-то вы перепутали.
Значит, я, рубль 90.
Это рубль 90.
Дайте я доскажу.
Да-да,
ГСШ. Вы все время говорите, нет-нет-нет, посмотрите на курсы. Я вам серьезно говорю, вот в конце года была гривна, 1 гривна стоила 2 рубля 96 копеек русских. Сейчас гривна стоит 4 рубля 20 копеек русских.
А я говорю, подождите, Николай, я говорю, нет-нет-нет, потому что я же могу выйти, у меня обменный пункт, условно говоря, ниже, ниже
это... Ну, в Москве, я, значит, ну, хорошо, пускай, послушайте, одну секундочку.
Ну, хорошо, давай только быстро.
Да-да. Да. Я хотел бы уточнить. Скажите, у вас так сильно там тоже растут вот тарифы на энергоносители? У нас квартплату, газ, электричество на 30% приблизительно, ну, а 29% там подняли. У вас тоже там сильно так же поднимается, несмотря на то, что в Европе, допустим, сейчас все падает, и бензин падает. Как у вас там цены на бензин и прочее? Спасибо.
Да, происходит рост цен на энергоносители для населения. И прежде всего это связано, ну, на мой взгляд, с тем, что бюджет в связи с теми процессами, о которых мы говорили ранее, о том, что производство падает и, соответственно, его налоговые отчисления в бюджет сокращаются, то бюджет не имеет возможности дотировать потребление энергоносителей, коммунальные услуги за счет производства. Поэтому эта ноша перекладывается на плечи населения. Это действительно вот в ситуации экономического кризиса проблематичная ситуация.
Ну, на самом деле в этой сфере давно существует такая очень, очень нехорошая практика диспропорции, когда население у нас фактически не платит реальную цену за энергоносители. И вот повышение тарифов, которое там происходило с 1 декабря, оно как бы было попыткой, во-первых, из условий соглашения с МВФ, во-вторых, это была попытка немножко эти диспропорции исправить. Но скажем, этот процесс, он не сопровождается какими-то реальными изменениями в структуре самого рынка, которые бы позволяли надеяться, что когда-нибудь мы все будем, скажем, в обмен на то, что платим, получать адекватные услуги еще к тому же. Поэтому здесь тоже эта ситуация очень сложная, но никак и во всем остальном еще не видно каких-то четких, нормальных, очевидных перспектив.
Тут ведь вот, когда я хотел сказать о курсе гривны, я не хочу сейчас вдаваться в цифры, чтобы не запутывать окончательно радиослушателей, но надо сказать, что основное падение гривны произошло до того, как произошло главное вот такое вот падение российского рубля, если помните, после Нового года. А после Нового года, когда произошло падение российского рубля, начался подъем курса гривны. Поэтому тут действительно, возможно, коррекция в пользу гривны, но не такая, возможно, ощутимая. Виктор из Москвы.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, кстати, вот этот кризис все-таки больше ударил по советским республикам. И почему вот это так происходит?
Чем по кому? Чем по кому?
Ну, допустим, та же Германия, там,
ну,
там
логично, да,
вот
да,
такие
да.
Страны, Франция, Италия, по ним кризис, по-моему, ударил меньше. А вот по Советскому Союзу, бывшему, грубо говоря, кризис, по-моему, он еще, если он будет дальше продолжаться, еще будет хуже. Потому что нам, грубо говоря, не России, там, ну, энергоносители, которые, если в ближайшими не будут нужны, так это нам вообще больше, и той же Украине, нам вообще предложить-то нечего, грубо говоря.
Ну, мы уже, на самом деле,
задали. Да, говорили об этом, конечно, да.
Низкий технологический уровень наших экономик. Низкий технологический уровень этих экономик, к сожалению, обрекает их на вот такую вот зависимость и на более тяжелую как бы реакцию на вот процессы сегодняшние, которые проходят на мировых рынках.
Ну, разница между Россией и Украиной действительно состоит в том, что в украинских условиях есть действительно иллюзия собственного сельского хозяйства. Хотя надо признать, что сельское хозяйство тоже во многом зависит от импортируемых удобрений, от импортируемых составляющих в пищевой промышленности, об этом почему-то здесь никто не говорит, потому что как-то это вот, ну, вот, вот земля, вот на ней растет, такое ощущение, что можно там достать оттуда свеклу или брюкву и съесть, и все, и больше для этого в наше время ничего не надо. А в России нету и этой иллюзии, потому что россияне действительно точно знают, что их пищевая промышленность и сельскохозяйственное производство не обеспечивает страну продовольствием. Это еще одно такое гигантское достижение российской экономики за нефтяные и газовые годы, показывающие, как были использованы эти вот стартовые возможности нынешним российским политическим руководством, что главным содержанием российского вот такого вот снабжение сельскохозяйственного был импорт продовольствия. И вот теперь, когда вроде бы денег на него нету, непонятно, как обеспечить страну, ну, то есть пропитание.
То же самое, что происходило в конце жизни Советского Союза, только да. Там было зерно основным игроком.
Но тут в этом смысле надо признать, что все-таки Россия окружена странами, с которыми еще могут ее прокормить, такими как Украина, такими как Белоруссия. И в крайнем случае за российское сырье, за нефть, за газ, которые, возможно, будут не нужны развитому миру, россияне просто смогут купить себе в будущем, не вот за эти вот знаменитые газовые и нефтяные контракты, просто что поесть. Это очень важный момент.
Самое смешное в этой ситуации то, что вот общаясь с российскими бизнесменами и политиками, у меня складывается ощущение, что в их голове нарисована следующая
голова.
Картина.
У них голова. Разные, к счастью, у них головы.
По мне казалось, да. Одна. В общем, картина такая, что даже несмотря на все те газовый пиар, какие-то политические трения, мы почему-то будем очень сильно любить российских политиков и российский народ и говорить постоянно о том, что объединение и единство – это единственный выход из этой ситуации. Просто все мы находимся в каком-то порочном кругу бедности, из которого выйти, собственно, невозможно.
Ну, так вот тут возникает вопрос, который вам задавал радиослушатель Владимир. Как выходить из порочного круга вместе, бедности вместе и раздельно? Это всегда такая проблема. Она, кстати, не политическая, а экономическая.
Этот вопрос, наверное, политики себе задавали, ну, должны были задавать, наверное, с самого начала, когда в России происходил подъем экономического цикла за счет нефти и газа, в Украине за счет металла, то необходимо было эти деньги вкладывать в инфраструктуру и развитие научно-технического потенциала. Сделано это не было. Значит, сейчас этот вопрос задавать бессмысленно, потому что выхода из этой ситуации нет.
Проблема еще в том, что на самом деле ни в одной из этих стран не созданы нормальные условия для предпринимательства на сегодняшний день. Это многие международные исследования, в том числе и Всемирного банка, подтверждают. Получается так, что в обоих государствах существует масса всевозможных монополий, монополик и так далее, которые существуют благодаря каким-то нерыночным совершенно привилегиям и так далее, которые фактически, ну, живут за счет населения, создавая при этом видимость, что они системообразующие, бюджетообразующие и так далее и тому подобное. А мне кажется, что выход только один – это создать для населения нормальные условия для ведения предпринимательской деятельности, чтобы человек, который этого хочет, мог сам для себя зарабатывать, искать пути, как заработать деньги, и создавал при этом рабочие места и так далее. То есть крупный капитал, он по определению, особенно если он монополен, и не имеет, ну, нет для него достаточно конкурентных условий, он не может быть эффективным. Поэтому, ну, сейчас мы, наверное, если так будем дальше идти, мы постепенно к основам Карлу Марксу вернемся и так далее.
Мы не успеем Карлу Марксу, потому что у нас закончится эфир в это время. Карлу Марксу всегда не везет, как только к нему начинают возвращать. Да, вот. Вадим Семенович, здравствуйте.
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 У меня такой к вам вопрос. Значит, после развала Советского Союза Россия, я беру такие большие республики, Украина, могли бы развиваться тоже, развивать свою технологическую основу своего государства. Почему-то они не стали этого делать, а предпочли сырьевой вариант. Вот задаю вопрос вам. Кто распорядился или кто задумал это сделать, чтобы мы были сырьевыми придатками Запада? Вот руководство республик Украины и РСФСР. Я думаю, что это специальная задумка была Путина, Медведева, там Кучмы и прочие. Вы понимаете? Они придумали этот вариант развития для себя, но не для народа.
Спасибо, да. Вот это новое, так сказать, как это сказать, модное слово «тренд». Что оказывается, это, кстати, вот то, что говорит уважаемый слушатель, это могут через год говорить все. что, оказывается, руководство этих стран, вот оно не использовало возможности развития инфраструктуры, да, имея все, так сказать, реальные для этого задатки с точки зрения сырьевых денег. И вот оно это сделало специально. Потому что это вот слушатели это видят, и они не понимают, как же это может быть, как это могли не видеть руководители стран, за которых они голосовали. Не может же руководитель страны быть глупее рядового избирателя. Ну, вот это такой хороший вопрос, на самом деле, по большому счету. Почему это произошло? Действительно ли они использовали сырьевые возможности для себя? Либо не понимали, что нужно жить по-другому в условиях экономических возможностей.
Ну, вы знаете, наверное, пользоваться какими-то продуктами, которые на тебя падают, грубо говоря, за счет того, что ты пробил дырку в земле, или за счет той инфраструктуры, которая была создана до тебя, намного проще, чем заниматься какой-то созидательной деятельностью. Поэтому это просто, наверное, просто от обычной лени. Плюс, естественно, стандартный набор новостей, а как там у вас дела, ну, воруют, да, помните, крылатые. Вот, ну, это все сочетание. Думаю, что вот наследники комсомольских вот этих самых, партия ушла, комсомол дорвался до руля, партия дай порулить, а как рулить, толком еще никто и не знает, и не умеет, потому что нет чувства ответственности достаточно. Может быть, нужно, вот когда люди начнут задавать этот вопрос, а что же вы делали тогда, когда вот эти протестные настроения усилятся, может, все-таки как-то вот этот вот кризис в этом хоть контексте заставит как-то преобразовываться наших кормчих и власть имущих и так далее и тому подобное.
Ну, да, мне хотелось бы добавить сюда еще такой вот нюанс, как, возможно, отсутствие сильной власти, сильного стержня. Потому что, если как бы я не говорю о России, говорю о украинской реалиях, всегда, когда ставился вопрос о...
15 секунд.
Всегда, когда ставился вопрос о том, почему мы не вкладываем деньги в инвестицию, ответом на этот вопрос был следующий. Потому что украдут. Поэтому деньги в инвестиции мы не дадим, мы их лучше раздадим пенсионерам. Или новую скважину проделаем, или новый металл.
Саша, красть деньги можно как при слабой власти, так как показывает опыт некоторых государств, и при сильной. Поблагодарим за участие в программе обозревателей газеты «Экономические известия» Александра Дубинского и «Зеркало недели» Юрия Сколотина. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А сейчас, после выпуска новостей на волнах Радио Свобода, вы услышите программу «Поверх барьера». Ее основные темы. Память художника Эндрю Уайта, эссе Бориса Парамонова. Новые книги «Кэроловская Алиса» в иллюстрациях за полтора века. Новые книги «Дом в изгнании. Судьба русской эмиграции в Чехословакии». Новые музыкальные записи. Ведет программу Иван Толстой.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».